ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो
Шримад Бхагавад-гита, как она есть, глава 15. Пурушоттама йога, йога Верховной Личности. Текст 12. Санскрит.
Ятта дитья гатам тежо джагат пасаяте килам Ячандрамаси ячагнау тат Теджо вити мамакам. Яд?
Яд.
Которое?
Которое.
Адитьягатам.
Адитьягатам.
Исходящее от солнца.
Исходящее от солнца.
Теджа.
Теджа.
Сияние.
Сияние.
Джагат.
Джагат.
Мир.
Мир.
Басьяте.
Басьяте.
Освещает.
Освещает.
Акхилам.
Акхилам.
Весь.
Весь.
Яд.
Яд.
Которая?
Которая?
Чандраваси.
Чандраваси.
На луне.
На луне.
Яд.
Яд.
Которая?
Которая?
Ча.
Ча.
Также.
Также.
Агнау.
Агнау.
В огне.
В огне.
Тат.
Тат.
То.
То.
Теджа.
Теджа.
Сияние.
Сияние.
Витти.
Витти.
Знай.
Знай.
Мамакам.
Мамакам.
Мое.
Мое.
Перевод текста. Сияние солнца, рассеивающее царящую в этом мире тьму, исходит от меня. И от меня же исходит свет луны и огня. Комментарий Шрила Прабхупады. Глупцы и невежды не могут понять причину явления этого мира. Но поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе, мы начнем приобщаться к знанию. Каждый из нас видит солнце, луну, огонь, электрический свет. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. Живые существа по своей природе являются частицами Верховного Господа. И в данном стихе он указывает им путь, который приведет их домой к Богу. Это первый абзац комментария. Итак, истоки сознания Кришны. Это вопросы. Есть, можно разделить людей на два типа с этой точки зрения. Люди, пользующиеся окружающими ресурсами, энергиями для наслаждения чувств. Как правило, эти люди не спрашивают о загадках бытия. А если и спрашивают, то только для того, чтобы овладеть ресурсами какими-то, чтобы пользоваться. То есть их концепция наслаждающийся. И в этих людей не возникает философских вопросов. Не возникает таких вещей. То есть, чтобы начать спрашивать об абсолютной истине, необходимо признать одну вещь, что материальный мир полон страданий. Необходимость такого. Это можно привести при помощи опыта жизни, конечно же, или просто слушая мудрецов, их описание материального мира. Человек-пользователь, он, конечно, чувствует, что есть страдания, он осознает, но он не признает, что весь мир пронизан этими страданиями. Но указывает, что в раю страданий нет. Если попасть в рай, например, там же нет страданий. Или если стать богатым, тоже может быть страдание, нет для богатых людей. Или если я стану великим, известным или ученым, ну, То есть он полагает, что есть какое-то место, есть какая-то область, есть какие-то уровни, где нет страданий в этом мире. Но в Гите Кришна говорит, Абрама Бхаванал Лукапу Нарварти Паджина, на всех уровнях есть страдания. Кто-то ему снова может подумать, ну, может быть, их там меньше хотя бы, куда я стремлюсь. Бхагаватам, Кришна говорит, Удави об этом. Говорит, нет, счастье и страдания на всех уровнях примерно одинаковые. Что сбивает с толку, ну, вот этих пользователей. Что вы хотите сказать? Что жить в нищете и богатстве одинаково? Жить в раю и на земле это одинаково? Но Кришна говорит, да. Разницы не увидите там. Вы увидите там больше наслаждений. Но и чем больше наслаждений вы испытываете, тем больше вы боитесь потерять их. Страх увеличивается. В смысле, более тонкий. То есть они уравновешиваются. Поэтому этот мир целиком считается местом страданий. И есть какие-то облегчения от страданий, но счастье человек никогда не испытывает и не знает истинного счастья, полноты счастья. Всегда к этому нашему счастью примешиваются какие-то страдания, неудобства. Наслаждение материального мира сравнивается с тем, как человек ест мед очень сладко, но при этом его кусают пчелы одновременно, то и другое. Или ест сладкий рис, деликатес, если правильно приготовить его, не знаю как, Нур-Султане, который сладкий рис, но в Индии, в Матхе, небесный нектар, просто что он делает из риса, это особый сорт риса, и может быть там часа полтора нужно, не отходя от него, мешать вместе с сахаром, чтобы ни одной пенки не образовалось. И там какие-то есть орешки, еще немного. Может быть, там уже будет розовое масло или шафрана. Уже по-разному есть разные рецепты сладкого риса. И он немножко загустевает, но он льющийся такой жемчужного цвета, полупрозрачного такого цвета, льющийся сладкий рис. А рисинки, как жемчужинки там отделили. Это вот особый сорт приготовления. Его остужают хорошенько и холодным подают. Не оторветесь. Если попробуете одну чашку, это очень опасно. Затем вы просто не оторветесь. Сладкий рис. И вот иногда мы испытываем какое-то счастье в материальном мире, что иногда нам сладкий рис тоже достается. Что-то на самом деле потрясающее для чувств, впечатление какое-то получаем. Есть, это мы признаем. Но веды говорят, это все равно, что есть сладкий рис, смешанный с песком. Всегда есть какие-то неудобства. Даже время наслаждения. Хотя бы то, что скоро кончится сладкий рис. Я его пил, на глазах уменьшается. Если не уменьшается, желудок наполняется, я не могу больше есть. И тогда, когда я наелся сладкого риса, меня не покидает желание быть счастливым и дальше. Я должен думать, что же делать еще. Сладкий рис поел. Что теперь делать? Может быть, полежать. Полежал, надоело. Что делать дальше? Итак, шаг за шагом, постоянно мы испытываем какие-то неудобства, например, в поисках счастья находимся постоянно. И Абрама Бхаванал Лука говорит, что на высших планетах живые существа наслаждаются выше в сотни раз, чем земные существа. И живут дольше. Но даже они чувствуют, что срок их пребывания на высшей планете истекает. Это очень страшно, поверьте. Родиться на Земле, если высшей планеты, врагу не пожелаешь. Здесь у нас хоть есть надежда, что пойдем в рай. Там нет надежды. Просто исчерпываете свою карму. Совершенно безнадежная ситуация. И если все это как бы усреднить, все это обобщить, Кришна говорит, Удава, это все одинаково. От высшей до низшей планеты в этом мире. Всегда этому счастью сопутствуют страдания. И в полной мере человек нигде не чувствует счастья. Ни на одном уровне. Ни на земном, ни выше, ни ниже. Нигде живое существо не удовлетворено. Даже на высших планетах, говорит, сварнарских уровнях, живые существа имеют доступ к сексуальной жизни, к принятию особых алкогольных напитков небесных, что безгрешно считается. Там нет реакции за это. Там нет такого понятия, как незаконный секс, может быть, как в нашем случае. И все же, говорится, Природа чувств не меняется. Даже там они чувствуют угнетение, когда пресыщают свои чувства. Чувствуют некое угнетение, депрессию. Как всегда, после чувственных наслаждений некое опустошение человек чувствует. Ему нужно восполнить себя, пойти отмолить свои грехи и признать, что я грешный, допустим, и так люди делают. Пойти как бы к Богу или в святое место, или кунуться в Гангу. Какое-то священное действие для облегчения души. А если этого не делать, человек с ума сходит от чувственных наслаждений. Просто сумасшедшая культура. Мы видим много таких примеров, иллюстраций сейчас, когда буквально то, что люди делают, кажется уже неадекватным под влиянием неудовлетворенных чувств. И это люди немыслящие. Они не спрашивают, откуда свет солнца. Встречали таких людей, которые бы спросили? Солнце светит, а откуда свет? Откуда энергию солнца берет? Но когда человек понимает, что суть этого мира – тьма, невежество, страдание – основа этого мира. Мы рождаемся в страдании, умираем в страдании, боремся за счастье и течение жизни. Так много мы усилий мы прилагаем, чтобы избавиться от страданий, так не изведав высшего счастья. Если мы сможем признать, что материальный мир основан на невежестве, на этих беспокойствах и тьме невежества, тьма, то откуда свет в этом мире? Откуда все-таки это счастье проникает сюда? Хоть и крупица, но есть какое-то счастье. Вопрос откуда? Источник. Пища дает счастье, но не является источником счастья. Может быть, какой-то близкий человек тоже дает какое-то счастье, не является источником счастья, он даже источник страданий. Где же источник? Странная картина. И здесь дается как бы, ну, ориентир. Нужно спросить, откуда свет? Откуда знание в этом мире невежества? Мы рождаемся, ничего не знаем. Откуда это знание приходит? Если все люди родились в невежестве изначально, это закон природы, закон мира, то откуда знание появилось? Также мы спросим, откуда этот свет солнца? Откуда столько энергии, если все это в мире распадается на глазах? Материя не самовосстанавливающаяся, она распадающаяся. Тело распадающееся. Вопрос возникает справедливый, философский, ясный. Здесь Кришна говорит, солнце черпает энергию от меня, от абсолютной истины. Где нет тьмы вообще? Вот нам очень трудно представить мир, где нет тьмы и невежества. Скорее всего, мы признали с вами другую вещь, что невежество – естественная моя природа. Нет. Невежество – причина страданий. Вот почему мир полон страданий. Устранив невежество, мы устраняем страдания. Прежде всего, свое невежество. И это момент очень сложный – устранить свое невежество, потому что каждый думает, что он находится в знании, излучает свет, истину. А у других столько невежества, да посмотреть на каждого. А? Боже мой. Вот как тут бороться с невежеством? Это человек немыслящий, который просто хочет наслаждаться. А у него песок попадает в свой сердце, он спрашивает, как же этот песок устранить? И здесь говорится, нужно задать вопрос, откуда исходит сияние Солнца и Луны? Что это за сила, устраняющая днем тьму? Но когда Солнце скрывается, непроглядная тьма, и Луны нет. Глаз выколен, ничего не видит. Вот он, материальный мир. И в сравнении с общим пространством Вселенной Солнце настолько незначительное место занимает. Как такой маленький объект может обеспечивать Вселенную энергией? Так же говорится, что душа в этом теле занимает 0,001 кончика волоса. Как такой меньше атома может пронизывать сознание все тело? Любое тело, гигантское тело слона, кита, муравья, микроба входит всюду и заполняет. Тело Брама может заполнить всю Вселенную. Та же самая джива. Как это происходит? Что это за энергия? Что это за сияние? Что это за свет? Что это за сила? Неуничтожимая. Непреодолимая. Есть еще сверхдуша, которая пронизывает каждый атом Вселенной. Все Вселенные, которые как пыль в воздухе. Границ не существует для сверхдуши. Никаких вообще. Вот это вопрос. Это вопрос. Итак, здесь есть направление. Солнце поддерживает всю Вселенную. Не только светом и теплом. Есть регионы, куда свет и тепло не доходят, солнечные веды описывают. Но туда доходят другие энергии, косвенным образом, тоже с Солнцем. Есть множество других энергий, которые ученые еще не фиксируют, не знают о них. Что-то мы видим глазами, что-то чувствуем кожей, тепло, свет. Думаем, это и все энергии Солнца. Это жизненная сила, на самом деле. Значит, как бы живые существа, представители Солнца, могли развивать свою жизненную силу, поддерживать. Это жизненная сила. Это Брахма-джоти. Источник его Брахма-джоти. Джоти Солнца. Сияние. Но источник любого сияния Брахма-джоти. Брахман. Брахман. Жизненная сила. Именно она сияет. Но она сияет ярче солнечного света. Солнце само по себе, как материальный объект, немножко его гасит. И на определенное расстояние Солнце находится от каждой планеты. Необходимо для того, чтобы воспринимать. Если Солнце будет ближе к этой планете, мы не сможем воспринимать ничего. Если дальше будет темно, или будет слишком жарко, слишком холодно, что-то сгорит, что-то замерзнет. Солнце невозможно воспринять непосредственно нашими органами чувств. Не выдержит. И даже на самом Солнце есть жизнь. Есть также регионы, такие как Патала, ниже земного уровня. Подземный мир, говорится, ниже этого. И там не достигают солнечные лучи. Нет сияния Солнца. Не видят Солнце вообще живые существа. Освещается мир драгоценными камнями, которые аккумулируют свою энергию тоже от Солнца, косвенно. Но по-другому. И есть свое сияние, самосветящиеся какие-то явления, как вот светлячки в этом мире обнаруживают, и некоторые драгоценные камни светятся в темноте, или фосфор, то есть какие-то энергии. И там у них нет измерения дня и ночи. Живые существа, живущие там, живут в условиях выше райского мира. Видно, что полубоги иногда приходят туда, чтобы просто посмотреть, как там хорошо живут эти демоны. Какие там деревья необычные, какие там плоды, которых нет даже на высших планетах, какие там условия жизни дивные. И поскольку-то нет солнечных этих циклов, ни Луны, ни Солнца не видят, они считают, что жизнь вечна. Время не отсчитывают вообще. И не знают о том, что жизнь подходит к концу. Они абсолютно счастливы в этом невежестве. Мы здесь считаем дни рождения. Сколько тебе уже? О, 42. Ну да, серьезно уже. А тебе сколько уже? 85? О, как удалось. Так мы считаем. Меня спросил одного иду, сколько тебе лет? Он говорит, примерно 25. Говорю, как это примерно? Мать говорит, не помнит, наверное, это уже. Говорит, это не редкое время в Индии. Большие семьи, паспортов нет, документов нет. Ну, родился когда-то, не помню. Примерно 20 лет, тебе пусть будет 20 лет. Договоримся. То есть то же самое. Я вечно молодой могу быть таким образом. И они живут там, наслаждаясь жизнью, как будто вечно, умирают во сне, без мучений. Таков закон. Демоническая планета такая существует. Потрясающие условия жизни. Здесь такое искусственное даже при всех усилиях. Если мы все ресурсы соберем, энергетически мы не сможем оплатить такой проект. Поэтому слишком большие проекты мы не планируем. Этот проект Солнце здесь мы не создадим все равно. Луну, как райскую планету, не создадим все равно. Но если ущемить чьи-то интересы, можно за счет кого-то все-таки наслаждаться больше. И люди, собственно, сейчас так конкурируют и живут, чтобы ущемить кого-то и как бы выкроить себе лучшую долю для наслаждения. Это средний уровень. И такие люди не спрашивают о смысле жизни, о сиянии Солнца, о Брахма-джоти, о душе. Им нужно просто одну жизнь прожить, как можно больше наслаждаться, остальное их не волнует. Но когда человек начинает интересоваться, что это за мир, он спрашивает вот такие вроде простые вопросы. Такие как будто бы глупые вопросы. Но это очень важная тема. Потому что все непостижимые энергии, которые мы не можем объяснить, они имеют божественную природу. Это не может объяснить никто. Сад, понятие слова сад, никто еще не объяснил. Хотя это факт. Сад – это значит существование. Почему все существует? Никто не это делает. Но сад Это первая ступень познания Бога. Просто видеть факты и сказать: сад, вот он Бог, я теперь вижу его. Факт существования говорит об этом. Откуда, почему все существует? Вопрос нужно задать. Если человек мыслящий, если он признает, что мир полон страданий, становится философом, начинает понимать такие тонкие вещи, тонкие ткани мозга нужны. Конечно, для тех, кто ест мясо, даже и такой вопрос кажется неразрешимым. Чтобы отточить интеллект, нужно сменить образ жизни. Солнце дает жизненную силу без насилия. Почему мы должны принимать с насилием пищу? Если Бог дает все без всякого насилия. Почему так мир устроен? Да, мир так устроен для людей, именно ищущих противоречия, пытающихся доминировать. Вот эти живые существа должны поедать друг друга, вот такого закона. Для тех, кто не может жить в мире, низшие формы жизни служат пищей для высших. Это закон для нецивилизованных, неразвитых людей или животных. Человек с развитым сознанием или сознанием Кришны, говорится, он может жить, не применяя насилия вообще. Это искусство называется карма-йога. Скажите, как, если он тоже видит? Он видит реальность, он тоже ест кого-то. Ест растения, зерна, не так ли? Разве это не насилие? Это насилие. Но Кришна говорит, предлагает это мне. Я за это буду отвечать. Я тебе говорю, ты можешь есть. Сначала предложи мне эту пищу, значит, ты съешь грех. Съешь насилие. Но если ты мне сначала предложишь, я приму это сначала. Тогда я отвечаю за этот грех. С тебя снимается этот грех. Это пища без насилия. Поэтому, если мы Кришне предлагаем какой-то фрукт с дерева, все, дерево получает благо, что Кришна пробует. И фрукт получает благо, как духовное существо. И человек получает благо, как духовное существо, который готовит, который ест, который распространяет, тот, кто поедает, осознанный сын, все получают благо. Это Кришна. Он там действует изначально, он распространяет только благо, никакого насилия. Сколько он дает энергии, посмотрите, без всякого насилия. И отнимает тоже без насилия. Старость приходит. Потом смерть приходит, естественно, никто никого не обвиняет. Природное явление – это Бог. Он Ахимса, его имя. Он не насилие, само не насилие, сама любовь. Даже если что-то отнимает, он это делает с любовью, с уважением к живому существу. Никто не чувствует, что его оскорбляют, если он старился. Вы не писали жалобу на старость? Кто устроил такой закон насчет старости? Нет, мы уважаем старость. Потому что это закон Божий, говорится, и он не может быть плохим или хорошим. Как? Одна женщина спросила Прабхупаду: Прабхупада, а зачем Бог, если он такой добрый, такой великий, он все благой, почему же он создал материальный мир, который полон страданий? Все-таки есть какой-то недостаток в этом. Это было в Индии. Прабхупада в Индии более прямо проповедовал. Он сказал этой женщине: вы мочитесь и испражняетесь. Но я же не скажу, что вы плохой человек. Она так посмотрела. Она повторила еще раз, говорит: вы вот мочитесь и испражняетесь. Верно? Ну, понятно, это слово. Не надо свидетелей. Каждый на своем опыте знает, что это необходимость. Но означает ли это, что вы становитесь плохим человеком? Так вот, материальный мир – это такой туалет Бога. Отхожее место здесь, говорят. Ну, те, кто познал его природу основательно, говорят, это похоже на отхожее место. Здесь вроде можно жить, но всегда есть какие-то примеси странные. Как мир пережеванное, пережевывание еще называют его. Кто-то переживал, выплюнул, и кто-то потом дожевывает все это. Это вот материальная природа такова. То есть мы не можем наслаждаться первичной расой, то есть непосредственно Богом самим. А лишь его энергия может трансформирована множество раз, прошедшие через какие-то уже процессы. Как если в Индии делают это сахарный тростник, вы были на Гвардхане, и там вокруг всегда такие машины стоят для паломников, если кто-то хочет выпить сахарного тростника, очень полезно. Тут же выжмут при вас такие вот валики металлические, есть такие машины, они тут же при вас выжимают и разливают по стакану. Когда будете пить такой сок, обязательно вы добавите туда немножко лимона. Это я для перехватки говорю, для тех, кто говорит. Знаете, может подхватить что-нибудь. Лимон. И вот они это выжимают, это сахарный тростник, потом складывают пополам еще раз его, еще раз через валики пропускают, еще вытекает, потом еще раз складывают, и так много-много раз, и когда уже вот уже почти невозможно крутить эту машину, все-таки какие-то еще капли остаются, они там до конца уже. Вот этот жмых, никому же не нужный, они выбрасывают сюда. Тут корова идет. Там сока нет, но вкус какой-то еще остался. И она жует, стоит. Сахарный тростник, потому что вкус языка очень ее. У нее в экстазе от сладкого вообще коровы. Она жует в экстазе, хотя да ничего, только кроме вкуса не осталось. Она жует, вкус уже утрачивается, она его берет и выплевывает. Пумц, и вот такой вот шарик, вот такой вот. Красивый такой, зеленоватый такой шарик образовывается. И уходит. Приходит другая корова. Еще тут шарик дожевывает. А что мы думаем? Брак, развод, то же самое. В чем разница? Разницы нет? Сколько жизней мы так пытаемся наслаждаться, но мы должны понять, что мы не наслаждаемся первичной расой. У Кришны первичная раса, у него вечная супруга. И другой нет, никогда ее не меняют. Это первичная раса. У нас тоже есть свои вечные отношения. Но материальный мир мы проходим через много рождений и смертей, мы это уже утрачиваем. Проходим через вторичные, третичные, четверичные процессы и так далее, и так далее, и так далее. Где в этой жизни уже никакого вкуса особенно не чувствуем. Чуть-чуть каплю какого-то вкуса, и сразу играем свадьбу. Капля вкуса сразу свадьбу играет, очень великое счастье. Через месяц все кончится. Не так уж и много. Рождаются потом дети, и все, и вы работаете до конца своих дней. Вот какое лицо этого материального мира. Поэтому нужно спросить, все начинается с этого вопроса, а откуда солнечный свет? Это может изменить все наше сознание, все наши взаимоотношения, если мы начнем общаться с изначальной расой, с Богом. Сначала на уровне разума, еще мы не видим его, но мы начинаем догадываться, что это энергия, управляемая. Эта энергия разумна, я пытаюсь постичь ее разум, уже я начинаю свои взаимоотношения с Богом, личные. Я уже наполняюсь смыслом и силой. Прежде всего, Бога касается не глаза, не касание, а разум касается его. Это касание очень ценно. Здесь в Бхагавад-гите описываются эти моменты. То есть мы коснемся Бога разумом через солнечный свет, мы почувствуем его присутствие. Потому что это именно то место, на которое Кришна указывает сам. Вот так вы можете осознавать его, говорится. Мы можем осознавать его, думая вот таким образом, куда направляет нас Бхагавад-гита. Она направляет наши поступки, наше тело, нашу речь, наш разум. Все направляет. Тут все, для всех уровней различные йоги даются. И карма-йога, и гьяна-йога, и аштанга-йога, и бхакти-йога. То есть все можно связать с Богом. Даже нашу работу. Даже наш дом, нашу пищу. Наши деньги, нашу мебель, все что угодно. Микрофон можно занять, служение Кришне, ведь он занят сейчас микрофоном. Что мы говорим о Кришне, пожалуйста. Бумагу можно, книги печатать, тоже можно занять, служение Кришне. Это уже не просто бумага. Этой книге можно поклоняться. Мы уже не видим здесь бумагу. Разум понимает, это Кришна. Разве мы не понимаем, что Бхагавад-гита это Кришна? Мы уже священный предмет видим. Мы не видим просто количество бумаги, страниц. Также мы видим... Солнце – это не просто какой-то физический объект в пространстве. Оно сияет. И не просто сияет. Оно точно, определенно находится в нужном месте, чтобы поддерживать миры целые. Ученые, конечно, скажут, что это случайно все привычное. Случайно, очень точно Солнце находится на необходимом расстоянии. Потрясающая случайность. Невообразимая случайность. Из этого стиха также явствует, что Солнце освещает всю Вселенную. Есть много Вселенных, много Солнц и Лун. Но, как следует из этого стиха, в каждой Вселенной есть только одно Солнце. В Бхагавад-гите сказано, что Луна относится к категории звезд. Накшатра нам ахам шаши. Источником солнечного света является сияние, разлитое в духовном небе. сияние Верховного Господа. То есть то, что мы видим в солнечном сиянии, здесь это лишь атом духовного мира. Таких солнц бесчисленное множество и столько вселенных тоже. Это лишь атомы, несколько атомов с точки зрения духовного творения. Потому что в духовном мире все пространство сияет. Ярче солнечного света. Это миллионы солнц примерно могут состоять некоторые представления о духовном сиянии. Миллионы солнц. Но миллионы солнц, это не означает, что температура и количество огня определяет это. Нет. Дух не имеет температуры. Не измеряется температура. Нет такого понятия, как температура в духовном смысле слова. Нет такого понятия, как голод или жажда в духовном измерении. Нет вообще такого понятия, как страдание или беспокойство в духовном измерении. Жар солнца здесь мы испытываем как ад. А это райская планета. Для кого-то. Не самая высшая, но это райская планета. И в Солнечной системе это царь планет, потому что вся Солнечная система зашла, и в Солнце, говорит, идет все эти планеты. Источник Солнца этих планет. Они связаны с этим Солнцем непосредственно. Те, что вышли из Солнца. Есть другие планеты, которые не зашли от Солнца? Нет. Что есть еще Брама-лока, она независима. Сати-лока. Или Сварга-лока. Махар-лока. Тапа-лока. Джана-лока. Это все выше Солнца, выше Луны. До самых вершин Вселенной. Есть внизу всякие расаталы, паталы, талаталы. Во тьме находятся. Но так или иначе, говорится, все это поддерживается Браманом. Браман. Браман действует через солнечное сияние и через отраженный свет. Свет огня, электричество тоже. Отраженный свет. Он аккумулируется, можно аккумулировать его каким-то образом. Даже в темных местах есть какие-то аккумуляции энергии. Все это энергия исходит из Брамана. Непосредственно от Солнца или вторичным образом. Так или иначе, источник один. Солнечная энергия. Луна, например, отражает свет Солнца. Звезды тоже многие отражают свет Солнца, и некоторые звезды, самые светящиеся, но не являются Солнцами. Это трудная, может быть, тема, потому что солнечный свет не объясняется учеными до сих пор. Не изучен. Никто не знает его природы. И волновая, корпускулярная, ему все подходит. Более того, он действует независимо от законов обычных человеческих, физических законов. Когда вы наблюдаете за ним, он делает одно, когда не наблюдаете, он совершенно по-другому действует. Это тоже доказано современными физиками, и они в тупике. Больше изучать невозможно практически эту тему. Получается, что чтобы изучить солнечный свет, нужно с ним подружиться. Вот так вот. Это уже вне всякой науки. Вне всякой физики. Какая-то странная штука получается. Нужно с ним лично познакомиться. А как это сделать? Они ничего не знают. А древние знали, как это делать. Они выразили почтение солнцу, это все. А во время ночи даже такого в голову не приходит. Выразить почтение. Высшей силе, высшему разуму. Не видят ничего. Поэтому здесь говорится, начинайте с этого. И признаком того, что когда человек уже осознает, начинает сознавать, что это солнечное сияние в Рамаджоте исходит из высшей личности, из высшего разума, естественно, начинает почтение выражать Богу. Это признак его осознания. Понятно, что если мы высшие силы сознаем, мы начинаем почитать их, уважать эти силы. Это выражается в почтении. Или даже в поклонении, в благоговении, в восхищении. Это столько расы в этом есть, столько радости в этом есть. Но если мы просто скучаем от восхода до заката, и только ночью включаем телевизор, какие-то развлечения, нет никакой расы, нет никакого сознания, нет никакого почтения. Мы изобретаем машины, которым не нужно поклоняться и уважать. Просто кнопки нажимаешь, не исполняют твои приказы. И мы так теряем вкус жизни, общаясь с машинами, с интернетами, с всякими этими фонами. Люди перестали понимать друг друга еще больше, благодаря вот этим всем кружкам. Они все меньше и меньше общаются, они больше куда-то крутят рубики в мозгах. И поэтому они ходят безрадостные, хотя столько игрушек, столько развлечений. Но когда встречают друг друга, они очень радуются. Вообще, радоваться друг другу – это непростая вещь. стояли в очереди в Гакуле. Дом Нанды Махараджи, там маленький Кришна. Мы пришли туда, возле почтения маленькому Кришне. И там алтарь интересный, и также есть качели, где маленький Кришна восседает на качели, и веревочка. Каждый посетитель должен покатать его, взять за веревочку, покатать на качели Кришну маленького. И очередь стоит. Пуджари говорит каждому, кто подходит туда, дает веревочку и должен рассмеяться. Когда ты катаешь Кришну, ты должен рассмеяться. И я услышал, стоя в очереди, думаю, ну что за глупость? Как они могут требовать такие вещи вообще, рассмеяться? Как я рассмеюсь, если мне не смешно, допустим? Но у меня сегодня не очень настроение. Я стою, еще, мне еще хуже вообще. И все, как назло, смеются там. Думаю, что они? Что за шоу такое вообще? Я пришел к Богу, тут не застрелит играть какие-то вещи, тут смеяться, и все, а все ха-ха-ха, ха-ха-ха, думаю, ну вообще. И я подхожу, думаю, нет, смеяться не буду, нет, я буду искренне, не смеяться все. Честно. Взял за эту веревку, катаю, посмотрел на божество, ха-ха-ха, ну что это я делаю, почему? Он смотрит оттуда, вы начинаете видеть, вы совершаете действия, и разум появляется. Удивительно. Йога действия. Вы что-то даете, и раса появляется. Человек начинает улыбаться, и начинаются отношения. И, естественно, спонтанно начинают развиваться отношения. Да, дайте работают, принципы да, дайте работают. Так же и здесь. Если мы видим солнце, тоже отношения должны быть. Тоже принципы да, дайте должны быть какие. Солнце предлагает огонь, светильники. А что еще предложить ему? Ну, это огня полно, а вот это что еще лучше может быть? Что чище еще может быть? Ну, этот же огонь солнечный предлагаем солнцу. Воду Ганги предлагаем Ганги. Что лучше него ничего нет. Как ребенок берет деньги у отца и покупает подарок на день рождения. И отец доволен. Любовь есть. То есть суть именно вот в этих отношениях любви, любить природу, любить мир, любить энергии Бога, любить Бога, понимать этот разум, любить, уважать этот разум. Но для этого нужно осознавать этот разум. И здесь говорится, как можно начать это делать. Прабхупада говорит, Кришна велик, он создал миллионы солнц. Может создать миллионы солнц, он сказал, он добавил. На самом деле он уже это сделал, посмотрите. Видите? Уже создал. Мы пользуемся электричеством, это Кришна. Видите? Никто не смеется, не восхищается. Да вот же Кришна передо мной. Да нет, я сейчас выключу, и не будет Кришна смотреть. Я тут хозяин. Кто-то во мне такое говорит. Кто же это такой тут? Это тьма. Кто же это рассеет? Мы не можем включить выключатель, если не будет рук. И мы не можем создать какие-то машины, если не будет разума. А откуда разум? От солнца. Если солнце не будет светить, разум не проявится. Если солнце не будет светить, глаза будут не нужны. Если ветер не будет дуть, кожа не нужна будет. Мы должны понять, как мы созданы с этой природой, с этим разумом, с этим солнцем, с глазами Бога, с этими чувствами Бога. Мы продолжение его чувств, продолжение его разума, да, поэтому мы пользуемся. Но мы должны признать, что это дары Бога, чем мы пользуемся. Даже тот разум, те руки, то, что мы явно создаем. Вот это сознание развито. Это развитое сознание. Это то, чему должен научиться человек. От лунного света наливается соком растения. Вот лунный свет здесь описывается. Это сок растениям дает. Как что-то от солнца получают растения, но именно овощи особенные, вот эти соки, трав, соки, это лунный свет насыщает. Сома. Раз. Через луну сома раз. У нас одна ноздря с вами связана с луной, другая с солнцем. Одна вдыхает одну энергию, другая другую энергию. Одна ноздря утепляет, другая охлаждает. То есть разные энергии проводят. Разные каналы настроены по-разному. Наше тело связано с окружающим миром очень тонко. Это тоже целая наука. А аюрведа это объясняет какие-то еще вещи. Есть в ведах, которые описывают эти моменты. Да, для специалистов. Можно это знать, можно не обязательно знать все тонкости. Можно это чувствовать, развив сознание достаточно. Как мы сегодня за столом обсуждали, что если мы просто будем читать Бхагавад-гиту с верой, вы увидите будущее, прошлое, настоящее. Просто появится разум. Как? Потому что вы погружаетесь в трансцендентное, изучая вот эту книгу. Если с верой. Если вы на самом деле воспринимаете все близко это к сердцу, священные тексты, священные утверждения, Кришну, Гуру Парампару, если все самое святое помещаете в сердце, у вас открывается разум. Автоматически. Не нужно каких-то еще усилий специальных делать. Важно развить свое сознание до духовного уровня. Как мы приводили пример, есть в Алма-Ате женщины, которые приходят люди каждый день по многу, и у них вопросы, что будет со мной завтра или послезавтра, а получится ли то ли это. И она говорит, не все, не в очереди стоят. Это как она говорит? Она берет Коран, читает его какое-то время, а потом видит и говорит. Хотя в Коране не написано. Она погружается духовно, вот и все. А оттуда вы видите. Как если погружаемся в материальное, в эти отношения, и все, чем больше погружаемся, тем больше запутывается, нужна какая-то логика, нужны какие-то шпионы, нужны какие-то подсматривания, какие-то видеокамеры, чтобы понять, что вообще происходит, у кого что на уме, непонятно. Эта материальная природа, она все затемняет, мы погружаемся во тьму на самом деле. Поэтому нужны какие-то странные демонические способы изучения всего, ломать, резать, подсматривать, и тогда что-то мы начинаем понимать. Не доверяет, впрочем. Но когда мы выходим на свет, все же видно будет. Поэтому через эту книгу можно все понять и в своей жизни, и в жизни близких людей. Можно видеть свое будущее, понять прекрасно и планировать его. Если мы знаем в совершенстве Писания, то нет ничего скрытого в плане прошлого, настоящего, будущего. Даже описываются ориентиры. Кали-юга, Сати-юга, два пары юга, Трита-юга, какая сейчас юга, Кали-юга, сколько времени. Мы все знаем, смотрите, все знаем. Мы знаем, что сейчас нужно делать в это время. Писание дает нам направление. И приходит разум, что нужно делать в это время, век Кали. Каким путем можно легко освободиться от этого невежества? Как можно понять то, что написано в Бхагавад-гите? Главное в этот век Кали воспевать святые имена Бога. Все другие процессы крайне затруднены. Практически не работают. Никто до конца не дойдет другими процессами. Ни аштанга-йога, ни жертвоприношениями, ни храмовым поклонением. Сейчас очень сложно это практиковать. Единственный путь остается, доступный для всех и каждого, это собираться вместе, громко воспевать Хари Кришна Манту. Лучше всего, говорит, имена Кришны. Это самое сильное средство. Если кто-то возражает, воспевайте другие имена Бога. Это не принципиально. Но если кто-то хочет прямого, быстрого результата. Лучше всего вот эта мантра дается. От века Кали вот эти три слова наиболее важны. Хара, Кришна и Рама. Настолько сильные имена, что не требуют никаких правил для произнесения этой мантры. Обычно мантры очень сложно произносить. Вообще, если честно сказать, мантры сейчас не работают тоже в века Кали. Только одна маха-мантра работает. Которая как раз не требует никаких правил предписания. Что мантры, чтобы повторять, квалифицировать, нужны очень-очень большие школы качества. Нужно как минимум располагаться в сатва-гуне. А в век Кали никто не располагается в сатва-гуне. Ее всего лишь 2 или около 2% в обществе сейчас. А где-то вообще даже не прослеживается ее. Даже 1%. Страсть и невежество. То же самое. Необходима подготовка, чтобы читать Нарисимха Кавачу. Сначала маха-мантру нужно повторять. Прежде чем обрести квалификацию, повторять другие мантры. Гайатри-мантры, Нарисимха Кавачу. Потому что гайатри-мантра работает только с уровня благости. А маха-мантра, она работает с самого низу, на любом уровне находитесь. Она вас поднимет духовной благости. И там вы получите уже гайатри-мантру. Поэтому харир-нама, харир-нама, харир-нама и вакилан. Говорит, нет другого пути, кроме воспевания святых имен Бога. И для века Кали лучше использовать вот этот процесс. Но если кто-то не хочет изменять свои религии, но имеет такие убеждения религиозные, он может повторять имена в своей традиции. Но суть не меняется. При вашими Господа спасется. Это говорится в других традициях. Об имени говорится. Звук, трансцендентный звук, не отличный от Бога. Медитация. Мантра-медитация или молитва кто-то называет. Неважно, не принципиально. Любая молитва, где есть имя Бога, она эффективна. Она развивает все лучшие качества полубогов в человеке, говорится. Кто искренне обращается к имени Бога, развивает все лучшие качества полубогов. Даже если он не знает, кто такой Бог и еще не имеет веры. Это действует независимо от него. Как огонь действует независимо, ребенок его касается или взрослый человек. Это закон физики. Это высший закон. Если даже кто-то обращается с другим намерением, или с насмешкой даже говорит, о, Харе Кришна опять-таки. Очищается, он прогрессирует. Потому что звук совершенно, вибрация совершенно. И нет такого количества греха, которого не разрушила эта маха-мантра, поэтому она маха-мантра, великая мантра. При помощи этой мантры можно остановить ум даже. То, что достигается тысячами лет медитации в аштанга-йоге, прежде чем до самадхи добраться. За эту одну жизнь мы можем достичь полного совершенства, просто повторяя святыми. Но этому нужно посвятить жизнь. Это нужно принять очень серьезно, не в суе, не между делом, не с материальными мотивами, не с выгодой, а изучить эту науку нама-татву, изучить себя как душу, кто я как душа, и идти путем освобождения, отречения от материальных соблазнов, от греха подальше, говорится. И вот эта безгрешная жизнь в чистом сознании, намерении дает результат невероятный, неслыханный дает результат. За одну короткую жизнь человек достигает полного совершенства. Осознает свой дух бессмертный. Больше никогда не рождается, не умирает такая душа. А сколько тел вы сменили? Апофеоз войны, видели, увеличательная картина. Вот такая гора черепов. Это наши с вами. У каждого своя гора есть такая. Сколько мы сменили тело уже, сколько на каких кладбищах мы столько не хоронили уже мира. А мы родились сейчас здесь, в Нур-Султане, и думаем, вот, мое настоящее воплощение. Нет, очень скоро это все уйдет, очень быстро. И будет новое воплощение, и снова новое воплощение. И зачем, 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 зачем все это? Заново повторять одно и то же. Рождение, смерть, рождение, смерть. И работа, работа, деньги, деньги, пенсия, пенсия, больница, больница. Морги, морги, кладбище, кладбище. Снова рождаться в утробу матери, снова выходить оттуда, знакомиться с родителями. Здравствуйте, кто я? Вася, хорошо, теперь я Вася. Раньше был Петя, сейчас Вася, но забыл уже, все нормально. Там агуна. Это жизнь в полном невежестве, во тьме. Давайте лучше разберемся, откуда солнце черпает свою силу. Не просто силу, а знаете, сколько живых существ, сколько тут миров, сколько всего. А оно просто светит и как будто бы ничего не делает. Безучастно. Вот Кришна такой. Столько от него энергии, а он как будто ничего не делает. Все делают другие живые существа. Но он источник этих энергий. Тем этим и обеспечивает. Сам же не отвечает ни за один наш поступок, как солнце. Не виновен ни в чем. Кто-то убивает здесь детей в утробе, а Кришна не виновен. Он это не делает. Сам человек это делает, и сам же за это отвечает. Закон существует. В этом мире он присутствует как закон. Но закон не злой, не добрый. Но нельзя ничего обвинить сам закон. Таков закон, говорится. И на этом останавливается наше обсуждение. Раз таков такой закон. Здесь именно Кришна как в форме закона предстает. Но есть высший закон, выше всех этих законов, причинно-следственные связи, преступления и наказания, есть высший закон, закон милости, закон любви, это закон духовного мира, закон Бога уже, личности Бога. Личность все прощает. Закон не прощает, закон просто слепо присуждает. А личность прощает, если кто-то хочет освободиться от всех этих кармических последствий, нужно обратиться к личности Бога, повторять имена лично, лично к нему обратиться. Он обладает полной властью, говорится. Нет такого количества греха, которое не устраняет одно произнесенное однажды чистое имя, святое имя Кришны. Нет такого количества греха. Если даже самые грешные все, грешников, гити здесь написано, ты легко переправишь через океан невежества, просто предавшись святому имени. Что тут невозможного? Ведь предрассудки все у нас просто в уме. Поэтому мы начинаем с йоги. Давайте контролировать ум. Давайте остановим вот это вот безумное направление в никуда. Что толку бороться за свое мнение, если оно мне счастье не принесет никогда, не принесло бы сейчас. Лучше взять мнение Бога, мнение Кришны. И направить ум и чувства туда. И этот путь уже пройден, и многими-многими мудрецами говорится. Наверняка. Все ачарьи подтверждают истинность Бхагавад-гиты, все до единого, вся парампара, все самые великие личности подтверждают авторитет Бога, авторитет Кришны, всепривлекающей личности Бога. А таким образом мы сможем понять, что же его милостью Верховной Личности Бога Кришны. Без его милости не было бы солнца, без его милости не было бы луны, и без его милости у нас не было бы огня. А без помощи солнца, луны и огня никто не сможет жить. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны. И такие простые очевидные вещи, как важны для осмысления. Этот мир нужно осмыслить. Не просто пользоваться, осмыслить даже. Для этого существуют Бхагавад-гита, Пураны, Панишады. Мы начинаем мыслиться, когда слушаем такие вещи. Это очень важно для нашей жизни. Нельзя жить бездумно и работать, как осел, говорить, не понимая, зачем все это. Просто ради пучка травы, ради заработной платы, ради пенсии. Об этом речь идет. Йога высшей личности, Пурушоттама йога. За всем этим миром мы должны понимать, есть личность. Великая личность. Великий разум. Какие будут вопросы, пожалуйста?
А чем демонические планеты отличаются от адских?
Демонические планеты от адских планет. Адские. Демонические планеты для наслаждения созданы. Адские для страданий. В этом разница. И они отличаются демонически от высших планет, где живут полубоги. Что полубоги, они следуют дхарме, религии, законам религии. Их роль поддерживает законы религии. Чтобы Вселенная функционировала так, как это было изначально задумано. Слушай, это осуществляют полубоги. Они волю Бога исполняют. Демонические планеты, они называются адхарма. Никаких обязанностей, кроме наслаждения. Ничего они не поддерживают. Просто наслаждаются жизнью. Нур-Султан. Я вообще не могу привыкнуть. Вы еще не привыкли тоже? Я билет поезд не дают. Нур-Султан, ну куда это мне взяли билет? Я же в Астану должен уехать. Приезжаю точно Нур-Султан. Где же Астана, думаю? Вопросы. Вы столица, что вы должны спрашивать что-то? Вы не периферия, вы должны так думать. Здесь цвет цивилизации. Есть вопрос?
Мы хотели, мы провели Вьесакуджу в марте, вашу честь. Хотели бы вам подарить фильм про эту Вьесакуджу.
Что-то интересное?
Преданные хотят, ну, сделали в вашу честь сценки, песни.
Очень интересно, да? Хорошо.
Хочется.
Сейчас вопросы.
А возможно ли ставить, ну, так скажем, материальные цели, жизненные цели, согласно воле? Как это научить себе?
Да, хороший вопрос. Правильно. Мышление правильное, вот мысль прошла правильно. Именно так надо делать. Если мы используем материальные энергии в служении Богу, они уже не материальные, это уже не материальные цели. Это уже духовная жизнь. Духовная жизнь, она настолько могущественна. Ну, к примеру, Вы едете на работу, важно это. Работать необходимо. Работа, зарплата, поддержание, семья. Мы заняты этим все. Но что это означает работать, пойти на работу? Это означает, что вы должны проснуться, сделать все необходимые туалетные обязанности свои, гигиену. Должны потом одеться должно быть. Потом у вас есть какой-то завтрак или утренняя какая-то своя программа. Затем вы должны еще сесть в транспорт, знать правила дорожного движения, добраться до работы. И в конце концов идете на работу. Все это вместе взято относится к этой обязанности, видите? Все поглощается этим. Но также, если вы все это для Кришны, все становится Кришной. Вот эту вашу работу и все вот эти вот обязанности, все можно еще и Кришне поручить. Не только ради работы, но еще и для Кришны это все оставить. И тогда все становится уже духовным. Даже когда вы зубы чистите, это уже духовный акт. Да, вот так. То есть абсолютный процесс. Все в нем становится абсолютным, одинаковым по важности, по значению. Таким образом, вы ни минуты времени не теряете напрасно. Все идет на ваш счет. Все прогресс, все для прогресса. И деньги зарабатываете, и детей воспитываете, но уже в сознании Кришны это делаете. Ничего не теряете. Она всепоглощающая, абсолютно. Смотрите, имя Кришны абсолютно, хорошо. Что это означает? Что когда я повторяю его, мой язык становится духовным, уши становятся духовными, глаза становятся духовными, ум становится духовным. Вот что это означает. Если я повторяю, это повторяю языком, но это уже не материальная деятельность. Хотя язык материальный, кажется. Это уже не материальная деятельность. Потому что, как говорится, железо, если вы погружаете в огонь, оно раскаляется, уже как огонь выглядит. Это уже не железо, это огонь, оно уже жжет. Оно выглядит как железо, а потом дотронетесь. Вот такие примеры, то есть абсолютный процесс. Поэтому, да, воля Бога такова, что Он, Бог Тарам Яги Тапасам, Он первый наслаждающийся нами всеми плодами, которые мы создаем. Вы что-то зарабатываете, заведите привычку, берите всю свою вашу получку и к себе на алтарь дома предлагайте Кришне сразу все деньги. Это все для тебя. Ваше сознание важно, его, ваши отношения важны. И потом увидите, что эти деньги будут тратиться очень разумно с этим сознанием. Также, говорится, можете предлагать очень красивые вещи, которые вы хотите сами носить. Очень что-то красивое предлагаете, но сначала Кришне предлагаете. И вы увидите, чудеса будут происходить. Это развитие сознания. Потому что становится все духовным. И та одежда становится духовной. И как ее носите, и ваше настроение, все духотворяется. Также пищу мы предлагаем.
Ну, если, допустим, люди слушают об этом, то, что есть сознание, там, задаются вопросом, потом время проходит, на задний план вопрос возникает.
Сначала люди привлекаются, что
вот сначала слушают, да, соглашаются с этим.
Соглашаются, принимают, чувствуют себя хорошо,
да, потом,
вдохновленные, а потом как-то где-то
да,
в стороне.
И все потом. Именно это неинтересно.
Потом неинтересно.
Из-за чего это происходит?
Это называется выбор. Как раз мы сегодня это обсуждали вкратце. Сознание Кришны, смотрите, это поезд, который идет вот так вот, в таком направлении. Это духовный поезд, он по вертикали идет. Если материально по горизонтали расширяется, распространяется, изучается, то духовно по вертикали. И с низших гун природы мы поднимаемся вверх. Выше идет страсть, еще выше благость, над благостью туда выше трансцендентный уровень Брахман, за Брахманом уже отношения с Богом, личность. Вот так вот, в такой упрощенной схеме. И вот когда мы поднимаемся в этом поезде, там есть остановки. И можно выйти. Если куда-то хочешь. Ну из Тамаса, представьте, вы выходите из Тамаса в Раджас, там, о, как интересно. Боже мой, там такая жизнь вообще. Вас там ожидает слава. Если вы достигаете страсти, вас ожидает слава. Там деньги. Связи потрясающие. Вы думаете, о, так это вот я и этого и хотел. Боже мой, Кришна, спасибо. И выходите. Благодарю Кришну. Потрясающе. Я туда еще успею. Я тут немножко побуду. Кто-то имеет уже опыт, уже выходил на этой станции. Говорит, о, нет, спасибо. Это опять туда же потом. В итоге. Слава, бесславие, это все двойственность, это все иллюзия. Нет, нет, спасибо, страсть не нужна. Опасна страсть. Деньги опасны, власть опасна, все это очень опасно. Пойду-ка я вышел в благость. О, потрясающе, ну ты великая личность на самом деле. Вне конкуренции. Кто тут со мной вообще? Никто даже не сможет мне глаз поднять. Я сияю Праманом. Каждое мое слово истина. Каждый мой поступок безгрешный. Кришна, благодарю тебя. Такое даже сам не ожидал. Забу дыхание сперлось. А собственное величие, это сатва. И там я указываю на зло, на все негативные вещи. Я, понимаете, я становлюсь таким мессией, пророком. Все меня слушают. Можно там остаться? На таком уровне? Но если кто-то уже имеет этот опыт, Бахунанджанама, Чуманаманте, Генану Прападьяте, много таких рождений в смерти, когда джива проходит, она предается Кришне, она идет дальше. Это все замкнутый круг. Сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Выбор. Кто-то поднимется куда-то, отойдет, но он же вспомнит Кришну все равно. Будет знать, что делать дальше. Замедляется, конечно, его рост.
То есть Господь дает выбор каждому.
К Кришне можно прийти прямо. Он близко. Можно прийти по-другому. Но земля круглая. Можно с другой стороны прийти. Через кругосветное путешествие. Но все равно нужно прийти туда, к цели. Кто-то спешит к Богу, кто-то не спешит к Богу. Я всегда успею. Как не прельщаться? Это вопрос нашего желания и общения правильного. Если выбираете правильную духовную практику и хорошее общение, не сможете, это колея, не сможете выйти оттуда. Если вы сознательно хотите именно таких условий. Если вы в лифт садитесь, нажимаете кнопку, все, вы никуда не денетесь. Можно по лестнице забраться на сотый этаж, можно в лифте. Но вы хотите лифт, да, тогда заходите и нажимайте кнопку, решайтесь. Как бы не жалуйтесь. Скоростной лифт. Если кто-то постигает Кришну, он постигает и все остальное. Потому что Кришна – источник всего остального. Все, что ему нужно знать, он знает. Все, что необходимо. Все, что не нужно знать, не нужно. Не всего нужно касаться в этом мире. Есть очень опасные вещи. Поэтому вот тут ты права, что нужно знать прямой путь, безопасный путь. Если мы все хотим на собственном опыте познать, это очень опасно. Это очень опасно. Этот пример из химии, вы знаете, что цианист и калий не описывает своего вкуса. Натрий хлор описывается соленым. Вода нейтральная, безвкусная. А вот цианистый калий не описывается вкус почему-то. Так попробуйте же. О, нет, спасибо. Одно мгновение, все, вы парализованы. Никто не описывает его вкус. Не нужен такой опыт. Так что не все нужно принимать тут. Опытным путем. Поэтому шастры существуют, которые предостерегают нас от каких-то очень опасных вещей. И прямой путь, это означает искреннее воспевание святых имен. Все. Внимательно. На это нужно сосредоточиться как на своей сути. Все остальное будет связано только с воспеванием святого имени. Все остальная деятельность. И по мере продвижения будете освобождаться от всех материальных обязанностей. Естественным образом. И придет время, когда Прабхупада говорит, вы будете просто слушать и говорить о Кришне, больше ничего делать не будете и не нужно ничего делать. Это вопрос нашего роста. Это не прихоть, это совершенно естественный процесс освобождения. Развитый человек духовно, главное, что он должен делать, это просто говорить. Ничего другого не должен делать и не нужно делать. Говорить и слушать, говорить и слушать, говорить и слушать. Это главная способность человека. Если она еще не развита, еще ложное эго, мы еще эгоистичны, тогда честный труд добавляется. Честный труд, он очищает. И в служении Богу мы очищаемся и приходим на эту платформу свободы. Как обрести или как понять?
Нет, как обрести.
Как обрести истинное смирение и терпение? Не сразу, если мы истинное, говорим, полное смирение обрести. Но есть как бы этапы, может быть, так скажем, этапы развития этих качеств, глубины, углубления этих качеств. Уже сейчас есть у нас определенное смирение и терпение, потому что мы принимаем авторитет шастр, авторитет святых людей, гуру, вайшнавов, старших. Это смирение аманит вам. Адамхит вам, если мы Кришне посвящаем свои плоды служения, мы обретаем также и скромность. Мы не думаем, что мы заслужили какой-то почет или славу, потому что это все милость Кришны, нам не принадлежит. Но вот до какой степени, вот глубина этих вещей, необходим опыт духовный. Есть полное предание, есть процесс предания, есть смешанное предание. Сейчас ты говоришь о полном предании.
Ну, говорят же, что мы не обладаем качествами какими-то, но хотя бы можно начать с того, чтобы их имитировать. Но долго имитировать терпение и смирение невозможно. Все равно вылазит внутреннего какого-то протеста, ну что-то. И ты понимаешь, не, я все это делал неискренне, значит, я неискренне терпел, неискренне проявлял смирение.
Это называется культура. Но она необходима. Почему? Потому что на каждом этапе жизни, из четырех этапов жизни, брахмачарьи, прикастха, анапрастха, саньяса, требуется определенное количество терпения, смирения, почтения. И максимально в конце. Вначале нам необходимо, чтобы просто слушать старших, когда мы учимся. Уже принимается как смиренное положение. Уважать старших и слушать, что они говорят. Греха с хашами требуется огромное терпение, чтобы выдержать его. 20 лет вы будете терпеть. Но это время любви, тем не менее, вы любите своих родственников, но там развивается терпение, углубляется также и смирение. Греха с хашем, брак, он уводит человека от чувственных наслаждений в другую сторону, в сторону долга. Это трудная задача. И если вы достигаете уже как бы ванапрастха ашрама, ну, там вы должны сделать невозможные вещи уже уметь. Вы должны уважать даже людей молодых совсем. Что обычно в грехастха ашраме, обычно они управляют молодежью, им выражают почтение. Но в ашраме ванапрастхи он выражает почтение всем. Кому угодно. Это такое смирение. Но когда человек саньясу принимает отречение в конце жизни, он вообще ничего не ждет. Он все отдает, что у него остается. Абсолютно все. Но ничего взамен не ждет. Даже не ждет. Ничего, что просит, не ждет ничего даже. Это в максимальной степени. То есть человек отречен от своего даже тела. Но для этого предназначена жизнь, этапы жизни. Сейчас ты не должна имитировать, скажем, саньясу или ванапрастха ашрама. Сейчас у тебя другой период. Сейчас тебе нужно развивать терпение. Не пытайся себя искусственно как бы подавлять. Каждый человек должен жить на, естественно, на своем уровне жизни. Но есть культура, ты права. Это не имитация, просто есть культура. Культура вайшнавская заключается в принципе в том, чтобы не беспокоить никого из окружающих. Что у каждого есть проблемы внутри, у каждого есть свои трудности, но мы никого не беспокоим. Вот это терпение. Отсюда это смирение. Из уважения к старшему, из уважения к обществу, из уважения к Прабхупаде. Если мы развиваем эту привязанность к Прабхупаде, гуру, к вайшнав, мы сможем контролировать себя, развивать это смирение. Бывает, что моя жизнь не удается, и, конечно, мне плохо. И мне плохо, и я раздражен, и я смотрю на окружающих неудовлетворительно. Но люби Кришну, люби вайшнава, люби Прабхупаду. В этом-то удача, абсолютно удача. Если на нас, на всех посмотреть, кто тут удачлив материально. В основном приходят одни неудачники в свидание Кришны. Самые удачливые сюда не придут. Если они очень богаты, успешны, что им делать вообще? Но мы это терпим, потому что мы поем Хари Кришна. Служение есть, у нас развиваются свои отношения глубокие. У нас появляется семья, видишь. Надо вот это тоже оценить. Материальная природа очень сильна, говорится, она может влиять на это, может очень сильно беспокоить нас.
А потолок получается у каждого свой? Mm-hmm. То есть как я могу понять, что все моим нетерпением пришел конец или еще можно сделать что-то?
Пока улыбаешься, можно еще что-то сделать. Пока ты повторяешь мантру, ты будешь улыбаться. Ты не будешь слишком серьезно воспринимать. Если все слишком серьезно воспринимать, то мы бы уже были с вами в психиатрической лечебнице. Большинство из нас могли бы уже повредиться. Тонкое тело уже травмировано у всех практически. Но здесь мы улыбаемся, потому что воспеваем. Суицидов не бывает, Сергей Кришна. Здесь много радости. Что не воскресенье, а то праздник. То пир.
Самый высокий уровень саньяса отречения, там тоже они делятся, да? На практике есть саньяси, которые достигли этого уровня осознания, да? И потом они сошли с этого пути. Что они, значит, как бы не совсем достигли этого уровня? Или что произошло? Почему? Причина. То есть они не дошли, как бы получается, до конечной цели. Так получается?
Если саньяси сходят с этого пути?
Да.
Причина кама? Вожделение? Вожделение. Обычно. Вожделение есть у всех.
Независимо от их уровня сознания, все равно они могут попасть под влияние, да? Я так понимаю. То
есть... Вожделение просто есть, пока есть тело. Оно есть. Вожделение. Нужно быть осторожным. Саньяси – это самый такой ашрам, опасный. Там нужно быть максимально осторожным. Он, строго говоря, не смотрит даже на тень женщины. И женщины близко к ним не подходят. Потому что они знают, что эти люди контролируют чувства. Это культура. В физической культуре женщины не подойдут к саньяси близко никогда. Даже тени не касаются их. Это строгие правила саньясы. В западном мире практически невозможно соблюдать все правила саньясы, где мы живем. Строго говоря, если строго идти в эту комнату, саньяси уже не зайдет. Но они заходят в нашей культуре, потому что они проповедуют, зачем не проповеди. Но саньяси означает последователи, определенное влияние, могущество. Потому что там глубокая гьяна, там привлекательное отречение, чистота, люди тянутся, слушают, как магнитом. И там дается предупреждение, что не привязываться к числу последователей, к власти, к деньгам, которые могут даже приносить последователи, к каким-то большим проектам. Это все можно вредить духовной жизни. Если кто-то себя чувствует царем, то следующий шаг – нужна царица. Любая великая личность, кто себя отождествляет с великими, отождествляет, ожидает какую-то женщину. Это природа. Поэтому саньяси не должен себя отождествлять ни с каким успехом, ни с какой неудачей. Ни с тем, ни с другим. Какой бы он ни был бы великий, он себя не должен считать великим. Это саньяси. Если он увидит свое величие и начнет себя считать великим, то где же царица? Следующий вопрос. Такой вот путь. Поэтому лучший ашрам, который защищает человека, говорит Шримад-Бхагаватам, Бхакти-йога-такур, Прихаста ашрам. Где есть верная жена, где есть муж, который служит Богу, жена служит мужу, это лучшее место. Безопасное место. Веккали саньяса, карма саньяса запрещена вовсе.
Бхагавад-гита, там самое сокровенное знание глава, там Прабхупада описывает. То есть три категории вредных, которые обладают верой, но ну, третий категория, в частности, описывает, что ну, становится на заниматься каким-то служением потом. То есть я описываю, что он не достигает совершенства, то есть не достигнет. То есть, почему человек вроде бы повторяет махамантру, святое имя, почему так ну, может произойти что-то.
Почему не достигает совершенства?
Да, то есть Прабхупада пишет, что он не достигнет совершенства, если не обладает твердой верой.
А, твердой верой не обладает?
Нет. Вера почему? Он уже вроде
не, невозможно, нет. Если человек не обретает, не обладает твердой верой, он не сможет прогрессировать даже на этом пути. И это не называется прогрессом, это некое будет блуждание больше. Нет твердой веры, что это означает? Что человек слушает лекцию по Бхагавад-гите, думает, потрясающе, все, я слуга Кришны, понял. Идет на улицу, слушает средства массовой информации и теряет веру тоже. Сомневается. Что там материалисты говорят? О, какая-то секта. Боже мой. Ну как же быть? На него влияет все эти вещи. Это нет твердой веры. Он не постоянен. Там нет прогресса.
Но у него есть вера, да? Она есть или такая
шатающая. Неустойчивая, не твердая. Если бы не было никакой веры, он бы не слышал бы, вообще не слушал бы Бхагавад-гиту, не
приходил бы.
Твердая вера означает, что на вас больше не влияют какие-то негативные вещи, низшие вещи. Не влияют на вас. Вы влияете, они не влияют. Только с твердой верой человек может распространять духовное знание. Непоколебимая вера должна быть. Она поддерживается самбандагьяной, знанием. Потому что без знания вера фанатична. Страшное явление. Должно быть знание, научные знания. Тогда и вера будет твердой. Самбанда гьяна называется первое. Получаете знание твердое, тогда обретаете веру. Все можно объяснить, все, что мы делаем. Это твердая вера. Если я что-то делаю, не могу сам объяснить, что я делаю, моя вера будет твердая.
Но нет же таких людей, на которых не влияет негативное влияние.
Обычных людей нет таких.
Ну, значит, у них нет твердой веры?
Ну, обычных людей, конечно, нет твердой веры. Когда мы говорим о духовном человеке, это необычный человек. Как сказать? У него ну, внешние черты, характеристики обычного человека. Внутри он не является человеком. Себя не отождествляет с человеком, с человеческой формой биологической. Это душа. Это другое сознание. На него не влияет ничего. Хоть потолок обрушится, он скажет Хари Кришна. Он увидит Кришну. Воля Кришны увидит. Больше ничего. Кто-то видит потолок падает, кто-то видит воля Бога. Это необычный человек. Обычный человек не может читать Бхагавад-гиту или создать Бхагавад-гиту, или священное писание какое-то написать. Человек не может обычно это делать. Это апурушей, сверхчеловеческое знание. Это знание, которое мы не видим, не слышим, не можем придумать даже. Единственный способ, оно само спускается вниз сюда, по парампаре. И это цепь преемственности, это необычные люди должны быть. Обычный человек, он все использует для собственной выгоды. Это обычный человек. Каждый печется о своей выгоде. Так или иначе. Гуру Парампара не должно быть такого мотива. Иначе ты уже не Гуру Парампара. Это бизнес начинается. Все, это крушение.
Мне удалось прочитать вашу автобиографию на телеграм-канале, который выложил. Во время Советского Союза движение находилось под давлением со стороны властей. Сейчас же относительно мирно движение развивается. И здесь же имеются нападки со стороны материалистов. Просто о них неизвестно так.
Сколько вот мы находимся в сознании Кришны, столько есть нападки от материалистов. Каждый день мы это чувствуем постоянно. Прабхупада предупредил, если вы становитесь на путь сознания Кришны, вы объявляете войну Майе. Вот так и есть. Вот так что привыкайте.
Можно спросить насчет воспевания. Киртанам и ванданам это разные вещи, да?
Киртанам?
И ванданам.
Вандана – вознесение молитвы. Разные вещи. Молитва требует, ну, как бы другой немножко квалификации. Например, шраванам, киртанам, киртана после шравана означает, что мы наполняемся впечатлениями от услышанного. Естественно, начинаем восхищаться этим. Это киртана. Это все. И когда мы это повторяем в таком состоянии, да, восхищение, благоговение, почтение, что-то очень важное, мы услышали шравану про них, то возникает следующее с смаранам. Это запоминается, становится как бы нашим настроением постоянно. Можем носить в себе это. Шраванам, тиртанам, смаранам, третий этап. А ванданам уже требует развитого смирения очень глубокого. Потому что молитва должна быть благотворной. С уважением к Богу. Что это означает? Тут нужны некие знания и смирения, потому что Бог относится равно ко всем живым существам. Никого не выделяет. Вот в этом сознании мы должны обратиться к Богу. Это ванданам.
Вот это наставление киртания санахани. Как это понять? Человек всегда должен заниматься киртаном и воспеванием. И сюда входит уже процесс ванны, получается. То есть в процессе своей обычной жизни я могу молиться еще. Какие-то свои молитвы применяю.
Молитва исходит из смирения, просто из смирения. Когда ты чувствуешь это свое смиренное состояние, молитва сама исходит.
А что с мотивами делать тогда?
Когда ты смиренен, мотивы не мешают. Во время, когда ты смиренен, настроен, мотивы не мешают. Не беспокойся. Сам настрой важен. То есть, как гуна действует. Если мы настроены на раджа-гуну, то тамас и сатва уступают. Они есть, но они уступают. Если мы настроены на тама-гуну, уступают сатва и раджа. Если мы на сатву настроены, раджа и тамас уступают. Это вопрос также настроен. Поэтому, если ты настроен на молитву смиренно, все остальное уступает. В этот момент времени. А то не беспокой слишком об этих работах. Если ты на анарху настроен, то как же ты будешь молиться? Ты не сможешь, в принципе, это сделать. Если ты настроен гордо, если ты кем-то раздражен, или будешь кому-то отомстить, что это за молитва будет. Тоже не молитва. Молитва так к Богу, а Бог равно ко всем относится. Он никем не раздражен. Он нет двойственности. А я ему говорю, вот мой враг, смотри, а у него нет врагов. Это что за молитва? Ванданам – это смиренный настрой, прежде всего. И тогда в этом смиренном состоянии ты можешь обратиться к нему и просить то, что необходимо. Ванданам – молитва – это обращение, это просьба. Что мне нужно? Что важно для моей жизни? Я же могу обратиться, попросить Кришну. Но для этого нужен настрой определенный.
воспевание останавливается. Я начинаю молиться.
Во время воспевания начинаешь молиться?
Нет, наоборот, когда обращаешь внимание на какие-то свои какие-то желания. Воспевание останавливается, получается.
Mm-hmm. Вот, не останавливай воспевание. Ну, хорошо, хорошо. Как бы вы хотите быть саньяси, я понимаю, все мужчины. Но если мы говорим сейчас о конкретном моменте времени, то вот такой режим будет. Мы должны выполнять свои обязанности материальные и воспевать. Так. То есть сражаться, думая о Кришне, так Гити говорится. Арджуна, сражайся и думай обо мне, Кришна говорит. То же самое принцип. Мы выполняем материальные обязанности и воспеваем святое имя. При этом, когда мы выполняем материальные обязанности, мы отождествляем себя с ними. Не так, иначе мы не сможем работать. А когда воспеваем, мы разотождествляемся. Вот это нужно продолжать. Два процесса. Отождествление, разотождествление. Отождествление, разотождествление. Еще более тонкое отождествление, еще более тонкое разотождествление, еще более тонкое, еще более тонкое, еще в конце концов я освобождаюсь всех отождествлений. Я душа, частичка Бога. Все, ты дошел до цели.
Обязанность остается.
Потому что если ты сейчас не будешь выполнять свои обязанности, будешь только воспевать, ты все равно будешь думать об этом. Есть Кришна говорит Арджуне об этом. Ты хочешь устраниться от битвы, но ты кшатрий. И ты не сможешь думать о чем-то другом там. Ты будешь молиться внешне, а думать будешь, что там на Курукшетре происходит.
Какие существуют принципы и бизнес-процессы между преданными? И должен быть наставник, а когда преданные развивают бизнес вместе?
Бизнес вместе?
Да.
Не рекомендую. С преданными делать бизнес. Бизнес делайте просто с бизнесменами. Не очень хорошо, когда между преданными есть какие-то денежные отношения. Если это семейный бизнес, другой вопрос. Это легче было бы, более рекомендовано. Это я просто на опыте говорю. Не знаю, может быть, на каком-то уровне духовном возможно это сделать безупречно. Но в Бхагаватам говорится, что если вы, друзья, вместе занимаетесь бизнесом, и при этом кто-то из вас делает маленькую ошибку в денежном расчете, вы можете стать врагами. Вот такая тонкая вещь.
А если наставника пригласить?
Делить деньги потом. Наставник не будет этим заниматься. Духовный наставник это не его как бы тема. И, да не буду я делящим, Христос говорил. Когда его просили разделить там наследство, помочь. Какие-то финансовые конфликты были. Каждый свои судебные дела. Он говорит, не буду делящим. Не для этого нужен духовный наставник. Здесь, пожалуйста, это обращение к мужчинам. Имейте разум. Если вы занимаете деньги у преданного, потом не отдаете, это слабый разум. И такие случаи есть, и немало, и нередкие случаи есть. Поэтому я говорю сейчас об этом. Самый крепкий бизнес – это семейный бизнес. Когда вся семья занимается этим делом, это другое. Там один счет в банке. На всех. А тут у каждого свой счет. Друзья вроде бы и преданные, но у каждого свой счет. Тогда объедините сделать один счет.
Преданные ненадежные бизнесмены,
да? Я бы сказал, что они вообще не бизнесмены. У нас пока еще не таких бизнесменов. Но есть, которые что-то мы умеют делать, я думаю, есть. Но чтобы назвать человека серьезным бизнесменом, это тоже не нечастое явление. Так, пытаемся.
Не знаете, вопрос касается благотворительности. Вот мы занимаемся очень много благотворительными делами, помогаем там кормим людей, раздаем. Я, знаете, вот хотела уточнить у вас.
Ладно, хорошо, взрослые попадают в такую трудную ситуацию, когда у них маленькие дети, и они действительно нуждаются в нашей помощи. Но дети растут с вот этим сознанием, что кто-то придет, поможет, принесет. И мы сейчас уже получаем какую-то такую нишу детей, которые, ну, в общем-то, они не стараются ни развиваться, ни расти, ни учиться ничему, потому что не знают, что придут и помогут. Мы не рождаем ли мы поколение иждивенцев, каких-то
вот таких потребностей? Очень хороший вопрос.
Вот очень важный.
Вот я и ждал такого вопроса от благотворителей. Наконец он прозвучал, этот вопрос. Это мирская благотворительность, правильно вы говорите. Это порождает иждивенцев, неблагодарных людей. Настоящая благотворительность, когда мы можем кормить людей, там все, что необходимо, но при этом мы даем им знания, квалификацию, чтобы они были самостоятельными в жизни стали. Им нужно дать духовные знания. Их просто бездумно кормят или что? Они бездумно это принимают. Мы делали благотворительность, открыли когда-то Мурманске, 91-2 год. Открыли там столовую большую, власти нам помогали. Давали продукты, там было много людей, вот пенсионеров голодных в то время. Это было очень актуально. И каждый день приходило по 150-200 человек. И все это было вегетарианское, освященное. Мы думали, что это, ну как, люди оценят, конечно. Через несколько месяцев, когда я приехал в Мурманск, я спросил, как дела. Мне сказали, они подали на нас жалобу в управление. Я говорю, как? Жалобу? Мы их бесплатно кормим. На что они жалуются? Мяса нет. Так мы же сказали, что... Говорит, нет, они нам не верят. Говорит, они говорят, они мясо себе забирают, а нам один гарнир дают. Это то, что люди нас облагодарили. И тогда я сказал, нет, проповедуйте им сначала, печень кормить. Это мирская благотворительность бесполезна абсолютно. Нужны знания, хотя бы что такое вегетарианство, нужны знания, чтобы люди знали хотя бы элементарные такие вещи. Потому что если не будет отношений благодарных, это бесполезно. Все ради отношений должно делаться с этими людьми. Не ради их желудка, а ради их разума и сердца, чтобы они почувствовали это сострадание, знание, тепло, родительскую любовь, что им не хватает, и почувствовали ответ. Вот это им дают силы что-то делать в ответ. Так они развиваются. А так они потребители, и они что? Они становятся оскорбителями потребителей. Им все мало и мало, и все плохо и плохо. Мы паразитов взращиваем. Это мирская благотворительность.
А если они не хотят слушать?
Кто-то хочет. Кто-то хочет. Кто-то не хочет, ты понимаешь?
А разве просад не заменяет духовные знания? Как проповедь?
Смотря какая, есть разные категории просада. Есть такой просад, который освобождает сразу же от секунд материальной природы. Вот. Есть другой просад, который ей всю жизнь пережевывать и еще понять, что это просад. Ведь качество пищи, если мы говорим о просаде, Господу нужно предлагать высшее качество пищи, самую чистую. А здесь такой пищи нет сейчас, продуктов таких нет. По большому счету сейчас продукты низкой категории, все ниже и ниже опускаются. Сегодня ел помидоры в Нур-Султане. Нужно было еще понять, что это помидор. Нужно было вспомнить, напрячь память. Я ел и вспоминал помидор. Да все это важно тоже. Какие продукты. Мы были в Джаганнатхапуре этим вот этой весной. Я 7 лет там не был, но я помнил просад Джаганнатхапуре. Единственное, о чем я думал в Джаганнатхапуре, это просад. Вот принесли. Сейчас можно его заказать, они прямо в гостиницу привезут горячим горшком, вот прям с алтаря там, представьте себе. Большинство продуктов, которые мы здесь используем, там не используют. Это совсем другие продукты, с отличной максимальной степени, приготовленные с определенным сознанием, только браманы готовят. Если там волосок попадет, все выбрасывается. Там очень высокий стандарт. 54 подношения в день кормят. Он там ест, Господь ест, Джаганнатха Пури говорится. Но этот просад распространяют по всему миру. И со всем миру съезжается, что просто поесть этот просад. И просто берете первый кусочек, и все. И вы в духовном мире сразу же. Просто вот этот рис, без ничего, вареный, горячий еще, без масла, без специй. Просто кладете на язык, и вы уже в духовном мире, сразу же. Это просад. То, что мы готовим, тоже просад. Безусловно. Ну, разные могущества, да, тоже. Кто готовит, как приготовлено, с каким сознанием приготовлено, на каких травах приготовлено, какие продукты используют, все имеет значение. Как предлагалось это. Есть очень высокие стандарты, есть обычные, есть шри-вишну, сразу же просад. Но если вы это делаете специально для распространения, милости больше будет в пище, просад, несомненно. Если вы хотите именно такой мотив, что вы готовите с желанием, что люди попробовали просад Кришны, если это сознание не теряете такое, поддерживаете, это будет всегда больше милости. Поэтому это надо делать. Капля камень точит, все равно мы добиваемся своего. Люди чувствуют, что это, они уже по всему миру знают, что это пища кришнаитов, она какая-то заряженная.
Да, гашиш кидайте.
Что кидаем?
Гашиш добавляете.
Гашиш добавляем. Кто-то так делал в Америке, подражая преданным. Потому что они искренне считали, что преданные добавляют какой-то наркотик туда. Но они решили тоже пищу наркотик добавлять. И раздавали, тоже на Радхаяты химии пришли, раздавали леденцы с ЛСД. Потому что думали, что преданные дадут ЛСД, а что еще, почему такой кайф, они говорят, после просада. Так было, да. Но просад Господа Джаганнатхи, это фантастика. Приезжайте в Джаганнатха Пури, не пожалеете. Хоть раз в жизни приезжайте. Хорошие вопросы.
Можно еще? Я слышала, что когда мы становимся на преданный путь Богу, Кришне, и начинаем постигать сокровенное трансцендентное знание, то через нашу веру и через нашу любовь это знание начинает входить в сердца наших близких. И на самом деле это очень вдохновляет. Изначально я хотела вас спросить, прокомментировать это и привести примеры. А потом, немножко посидев, я осознала, что вы и есть тот самый сильный пример этого сейчас. Потому что вы вдохновляете, вы через свою любовь, через свою веру, глубокую, через свое могущее знание, вы заражаете всех людей в хорошем смысле, и чужих, и своих близких, и пусть это всем будет таким вдохновляющим примером, пусть это нас вдохновляет. Просто спасибо.
А это благодарность? Ну, это мое служение.
Это правда же, что это меня так вдохновляет, что чем больше я буду идти к этому знанию, то это знание будет даже входить в сердца моих близких, которые как бы далеки от этого.
Оно войдет в сердце, несомненно, через вас. Весь ваш род получит благо. Уже этот процесс идет, судя по тому, что вы говорите. Уже этот процесс идет, ваша семья. А один мой совет только. Научитесь молчать в сознании Кришны. Это самая эффективная проповедь. Это доброе молчание. Конечно, вы тоже что-то говорите. Но доброе молчание – это лучшая проповедь в семье. Вы можете иметь свое мнение, они еще могут не знать чего-то. Вы что-то говорите, не все понимают. Но ваше доброе молчание, терпение, вот что важно. Обычно, когда люди молчат долго, они что-то накручивают в голове, недоброе. Обычно так. Поэтому современный психолог говорит, нужно все проговаривать, чтобы все было озвучено, потому что человек будет что-то придумывать. посмотрит на вас, бросит взгляд, что-то в этом взгляде заметит, что-то подумает и начнет работать эта машина. И в итоге враги, хотя ничего плохого не сказали. Все придумали. Вот нужно научиться доброму молчанию. На самом деле, когда преданный молчит, его сознание Кришны увеличивается. Если преданный молчит. Проверьте себя, насколько вы преданы. Если мы преданы только тогда, когда говорим, это тоже хорошо. Но еще лучше, когда мы молчим и становимся преданными. Безмолвие – это самое лучшее лекарство. Хотя разговор о Кришне приравнивается к безмолвию, потому что вы ничего о себе не говорите. Только о Кришне. Это тоже безмолвие. Это лучшее лекарство. Кришна говорит, я безмолвие. Но мы столько о Кришне говорим. Это я безмолвие. Так.
Вы сказали, чтобы выполнять свои обязанности и думать о Кришне. О Боге. О Боге, собственно. А вот именно как вот думать о Боге, когда много внешних объектов, материальных на работе, там, различные обязанности. Лишь бы надо все равно держать в уме образ.
На работе не нужно думать о Кришне. Должен быть накал с утра. Раскаляемся с утра, днем остываем. На один день хватает аккумулятора. Снова с утра раскаляемся, заряжаемся. В течение дня опять отдаем. Вот таким образом. То есть, само по себе, вот эта практика 16 кругов, ежеутренних, да, она дает нам этот накал. Заряд на целый день, помнить Кришну. Увидите, что если у вас хорошая джапа, в течение работы мысли о Кришне сами будут всплывать. Будете все сами узнавать. Не потребуется специальных усилий. Если хорошая утренняя у вас практика духовная, в течение дня вы будете удивительно получать откровения на работе, без всяких усилий. Пришло время раздавать присад. Шрила Прабхупада ки.